Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Со мной в студии Дарья Колесниченко. И мы начинаем программу «Дикий Запад».
Привет, Иван. Ты привет слухачам.
Главная тема сегодня, точнее, не главная, а первая тема на сегодня будет у нас о визите главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву, в столицу России, куда он приехал почти сразу после визита в этот город Виктории Нуланд, замгоссекретаря США. Надо сказать, что по данным американских источников, это неофициальная данные, потому что официальной информации на этот счет нет вообще. Визит недавний Нуланд в Россию прошел очень-очень плохо. Она со всеми переругалась и так далее. В результате туда поехал теперь Уильям Бёрнс. И что же мы получили? Тоже никакой, причем директор ЦРУ, ну, конечно, тут секретность все такое, но опять никакой официальной информации о том, как прошел его визит, нет. Зато у нас есть информация о теме его визита.
Начебто сторони обговорювали питання України і, зокрема, стягнення російських військ до кордону з Україною.
Да, я думаю, это действительно сейчас самое важное, что стоит на повестке в российско-американских отношениях. Возможно, это даже важнее, чем ситуация с Беларусью, о которой, кстати, я буду завтра в своей передаче рассказывать. Но я думаю, что вот этот вопрос об Украине стоит сейчас особенно остро в отношениях США и России по одной простой причине. Дело в том, что Байден никак не хочет встречаться с Владимиром Путиным. На этой неделе газета «Коммерсант» сообщила о том, что американцы и русские договорились о том, что их президенты проведут телефонные переговоры или переговоры в режиме видеоконференции в этом году, до конца текущего года, а потом в следующем году проведут переговоры уже в личном формате. И опять уже в третий раз Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, сказал, что да, у нас есть понимание о том, что необходимо провести такую встречу. Спросили американцев, они говорят, нет, вообще анонсировать нечего, никаких встреч мы не планируем, нет у нас таких планов. И еще раз я подчеркну, пока российский президент не может встречаться и вести переговоры с американским, он теряет легитимность в глазах своей собственной элиты. Поэтому для Путина супер важно заставить Байдена пойти на переговоры. Собственно, для этого он подгоняет войска к украинским границам.
Так, ты сказал, что питання України зараз є одним з найважливіших між Росією та США, але цікаво те, питання стягнення військ саме. Але цікаве те, що Україна в цьому питанні займає якусь дуже дивну позицію, точніше, українська влада. Тому що українська влада постійно повторює про те, що немає ніяких військ і фактично заперечує слова американської влади. Ну, можна сказати, що звинувачує їх у брехні.
Ну, я б не сказав, що це прям влада американська, тому що в основному о військах сообщають американські СМІ. Але со ссылки на источники в руководстве Америки.
Так, але ж це ніхто не заперечує.
Это правда.
Крім української влади.
Давайте даже скажем, о чем, собственно, речь. Ну, во-первых, шла речь о том, что в городе, около города Ельня, это Смоленская область, формируется танковая дивизия. Это ближе, надо отметить обязательно, что это ближе все-таки к белорусской границе, чем к украинской. Это первое. И второе, буквально вот пару дней назад издание Bloomberg написало, что на полигоне Погонова в Воронежской области, приграничной с Украиной, здесь уже 100% украинская граница, собирается мощный кулак, бронетанковые, в том числе танки Т-80У, это модернизированные какие-то танки, и в отличие от весны этого года, когда все эти войска собирались там упорядоченным порядком, ну, как бы все видели, что эти войска там собираются. Сейчас формирование вот этой группировки на полигоне этой Воронежской области идет тайно, по ночам. То есть, вполне возможно, что на этот раз все даже более серьезно, чем весной.
Давай я скажу, что с этого привода говорит офис президента. Ну, зокрема...
Президента какой страны?
Украины, да. Так, офис президента Украины. Его пресс-секретар Никифоров, когда в него запитали про то, что там происходит, сказал наступное, его процитую. Насколько я знаю, Министерство обороны Украины называет такі повідомлення, тобто повідомлення американських ЗМІ про стягнення військ, елементом тиску та чи психологічного, чи пропагандистського. Воно не підтверджує зосередження військ понад нормальний рівень біля кордонів України.
Ну, я, честно сказать, даже не очень понимаю, как это оценивать, эти заявления. То есть, либо американские СМИ врут, либо американский этот Бёрнс, непонятно зачем, ездит в Москву, то есть, просто прокатиться на Спасскую башню посмотреть, что ли, или на храм Христа Спасителя.
Никифоров задався тим самим питанням. Він не розуміє, він каже, що він не розуміє, чому американські ЗМІ поширюють таку інформацію.
Может быть, потому что она правдивая. Я вот, это моє предположение, потому что у них даже и фотографии есть соответствующие из космоса и так далее. Вряд ли они рисують там фотографії в Блумберг или Вашингтон Таймс.
Ну, мало ймовірно, їм це взагалі просто не потрібно, абсолютно, ну, да, якщо да. так логічно просто прикинути. При цьому радник головнокомандувача Збройних сил України, як би то так сказати, просто нічне жахіття росіян Дмитро Ярош закликав українську добровольчу армію бути напоготові, тому що, за його словами, найближчим часом їхня там їхні навички можуть знадобитися.
Ну, смотри, я думаю, може бути, українська власть взяла на враження таку, як би, стратегію. Давайте ми не будемо, точніше, ми будемо говорити, що ми цього не замічаємо, щоб не було, не складувалося відчуття, що ми боїмося. Може бути, вони так роблять, що, типу, росіяни хочуть нас напугати, а ми скажемо, а нам не страшно. Вот таким образом, говоря, мы вас даже не видим, мы вас даже не замечаем, поэтому нам, вы нам не страшны. Может быть, вот так они себе
действуют. Так, але ж потім українським військовим, які є на Донбасі, доведеться це все одно розгрібати.
Это понятно, но ну, как бы, военнослужащим там, в войсках доводят, что есть угроза, и там готовьтесь, повышайте бдительность и всякое такое, а простым людям, простому населению говорят, да ничего, все нормально, типа не переживайте, чтобы не создавать панику. Может быть, такая стратегия, я не знаю, конечно, но это
Слухай, так, якщо це така стратегія, то вона дуже така крива, тому що насправді вже купу років іде війна, і якщо українці так читають ці повідомлення про стягнення військ, а враховуючи те, що рівень довіри до влади дуже низький, вони все одно вірять американським ЗМІ більше, ніж українській владі, навіть коли вона говорить, що там нікого немає. І тоді ще більше її перестають вірити, тому що думають, що вона черговий раз бреше.
Ну, як би то ні було, зараз ситуація складається таким образом, американцы видят угрозу, они понимают, что угроза есть, и Россия действует ровно так же, как в прошлой весной, когда из-за нежелания Байдена встречаться с Путиным, Россия стала направлять войска к украинским границам. Я думаю, что поэтому, конечно, надо серьезно относиться к этой истории.
Головне, щоб це не зіграло злий жарт з українською владою, тому що потім американці взагалі не будуть там допомагати ніяким чином в цьому питанні.
Ну, этого, я думаю, не произойдет, потому что у американцев есть свои интересы помогать Украине. Ну, в принципе, конечно, да, ситуация не вполне понятна. Я надеюсь, ну, будем за ней, конечно, следить, смотреть и разбирать, что там дальше будет. Сейчас у нас небольшая пауза, и уже перейдем к непосредственно американским делам.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Главная тема внутренняя американская на этой неделе – это было принятие закона об инфраструктуре, обновлении американской инфраструктуры. Законопроект этот был стоимостью $1.7 триллиона. Это гигантские, конечно, вложения. Но не по китайским, кстати сказать, меркам, потому что китайцы в год вкладывают примерно 7-10 триллионов в свою инфраструктуру. Американцы вот 1,7 еле-еле смогли договориться о… Джо Байден, тем не менее, объявил, что этот закон – это настоящий прорыв в американской строительстве обновления Америки. Он сказал, что наконец-то вот мы сейчас заживем и так далее, и так далее. Хотя, конечно, не все разделяют его эмоции на этот счет.
Да, він казав, что там раз у покоління, по-моему, приймається щось подібне.
Да, не все разделяют его оптимизм, не все разделяют его пафос, потому что, конечно, этот закон принимался вместо того, чтобы быть принятым моментально, он принимался полгода, из него вычеркнули огромное количество всяких нужных и полезных вещей, и в результате получился этот закон, на мой взгляд, наполовину выпотрошенным, и по мнению многих других американских наблюдателей тоже там не все в порядке с этим законом. Ну, давай расскажем,
давай,
что с законом хотя бы.
Куди вкладуть эти гроши, давай, да. По-перше, я сразу скажу про. Протягом наступних 5 років гроші будуть вкладати, перше, в дороги, аеропорти, електричний транспорт, широкосмуговий інтернет, водопостачання та інші там сегменти інфраструктури.
Да.
Це перше. Друге, чому цей закон настільки важливий, що про нього там говорять, мабуть, вже там півроку останніх дуже багато. Перше, ну тут я два таких моменти виділю. Перший, це завдяки інфраструктурному плану цьому можна буде провести найбільш масштабну модернізацію транспортної мережі Сполучених Штатів за останню чверть століття. Там насправді воно все досить, якщо порівнювати з іншими країнами, в досить такому сумному
Да, но в Америке далеко не все дороги идеальны. Я вам скажу, как человек, ездивший много на машине, на автобусе по Америке, там есть проблемы с дорогами. Хотя, конечно, в целом дороги получше, чем у нас, скажем, да. Но, конечно, если сравнивать с немецкими, то у немцев лучше.
Велике будівництво таке собі, будемо його так називати. Друга причина, чому цей закон важливий, тому що демократи завдяки ньому хочуть показати, що вони взагалі здатні здійснювати плани, які вони обіцяли, здійснювати свої обіцянки. Тому що коли Байден йшов у президенти, це, скажімо так, одна з найважливіших, так, його якихось цілей. А зараз проти Байдена сипеться купу критики, і таким чином, завдяки цьому документу, вони ще хочуть, знаєш, так реабілітуватися, ніби
в очах
виборців.
Критика это в основном базируется на том, что Байден много чего обещал, ничего сделать не может. Собственно, это действительно правда. Полгода последние, фактически ни одного серьезного закона не было принято в Америке, и ни одних каких-то там реальных реформ не началось за последние полгода, поэтому, конечно, критика во многом справедливая.
Так, можна подумати, що ось тільки прийняли цей закон, все, у Байдена все класно, він може, знаєш, лежати на газоні десь біля Білого дому з пінаколадою в руках і просто чекати, як там, не знаю, дивитися на айпаді, як там дороги будуються десь.
Байден не п'є, поэтому ні.
Їсти морозиво, він дуже любить морозиво,
да,
я знаю, так. Да. Але Байден зіштовхується, насправді, ще з цілою купою проблем. По-перше, згідно з опитуванням, американці взагалі, частина, чверть американців взагалі не розуміє, про що йде мова.
Що
це за документ, на що він спрямований, куди ці просто дикі кошти мають йти. Тобто люди не розуміють, про що ж, куди це все, навіщо воно потрібне. Проблема номер два. І як Байден був віце-президентом у Барака Обами, і він дуже добре знає про цю проблему. У 2009 році тодішньому президенті Обамі вдалося проштовхнути такий законопроект про стимулювання економіки. Але він зіштовхнувся так само з проблемою, тому що ці гроші для стимулювання економіки, вони дуже повільно поступали. І він вважав, що це буде майже, знаєш, такий моментальний якийсь результат, а в результаті це все розтягнулося, людям не, так само тоді не пояснювали, куди ці гроші будуть йти. І Обама, якщо я не помиляюсь, навіть там через кілька років він навіть говорив, що однією з найголовніших його помилок на посту президента було те, що він не пояснив американцям, ось цей закон про стимулювання економіки.
Тогда знаєш, що було? Тогда, ну, це був кризис на ринку недвіжності, багато банки погоріли, і Обама, і вместе з банками погоріли хазяїва домов, то есть їм нечим було виплачувати іпотеку. Ну, Обама, вместо того, щоб допомогти людям виплатити іпотеку, він став допомагати банкам. Огромне кількість людей викинули з їх домов, а у банків все було прекрасно, ніхто із банкірів не сел, хоча банкіри устроили этот кризис 2008 года. А банкіри всі були в повному шоколаді, а люди, дуже багато лишили своїх домов. От за це Обаму, кстати, многие не любили.
Так, і остання проблема – це те, що люди, які фінансують фактично демократичну партію, вони вже починають напрягати Байдена. Вони йому кажуть, давай швидко роби все, тому що купа незадоволених твоєю політикою, рейтинги твої падають, нема часу чекати. Планується взагалі, що ось перші результати ніби цього інфраструктурного закону люди мають вже відчути там найближчі місяці. Якщо вони не відчують цього в найближчі місяці, то Байден може говорити до побачення Білого дому.
Да, у Байдена будуть великі проблеми, тому що в следующем году буде вибір парламентський, і, скоріше всього, він потеряє більшість в парламенті, а без більшості в парламенті він взагалі ні один закон не зможе прийняти із своєї повістки дня. Поэтому, короче, він буде просто тупо досіжувати свій президентський срок.
Ну, Байден, він розуміє, наскільки я зрозуміла, що ситуація все одно складна, і він вже почав відправляти своїх підлеглих, там, чиновників з Білого дому, щоб вони по телебаченню виступали і розповідали про те, чому цей закон важливий і все таке. Тобто він намагається щось зробити все таке.
Ну, я не знаю, наскільки йому це поможе, тому що зараз в Америці ще одна проблема. Помимо того, хорошо, вони прийняли вот этот закон в ввалюванні кучі денег, там, трильйонів доларів в американську економіку, но там денег і так слишком много в економіці, інфляція росте. Вот зараз вышла статистика, в октябре инфляция в годовом исчислении достигла более 6%, это самый высокий показатель за последние 30 лет. Для Америки 6% инфляция – это очень-очень много, и вообще инфляция сейчас занимает первое место в списке озабоченности американцев, в списке того, что им не нравится в нынешнем положении вещей. То есть из-за этой инфляции сейчас, собственно, во многом рейтинги Джозефа Байдена и его команды идут вниз. Про рейтинги мы, кстати, еще поговорим сегодня. Но что я хочу сказать. Слишком долго они телились с этим законом. законопроектом. Потом надо сказать, что второй, не менее важный, я бы даже сказал, более важный инфраструктурный законопроект о помощи обычным людям, там, скажем, о введении отпусков по беременности, декретных отпусков, потом по уходу за ребенком. Вот этого всего не было принято вообще. Скорее всего, принято не будет. То есть, обычные люди на себя мало чего почувствуют. В общем, сейчас у Байдена очень большие проблемы, и плюс наваливается еще, продолжается история с COVID-19. И об этом в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Іван Яковина, Дар'я Колесніченко. Продовжуємо розговор. Говорили о том, как у Байдена все плохо в плані економіки во второй части програми. Сейчас в третьей части поговорим немножко про COVID-19. Помимо інфляції, є проблеми з вакцинацією. Вакцинироваться там в Америці теж не всі хотят, як і в Україні полно там антиваксерів, які саботують. Но в основному це как это? Либо нищие люди, бедные люди, белые, вот такие самые реднеки деревянные, либо это тоже, как правило, очень бедное цветное население, там чернокожие, латиносы и так далее, которые тоже не верят государству и боятся любой халявы. Они считают, что им подсовывают какие-то чипирования или что-нибудь из этой серии. И, соответственно, чтобы с этим бороться, Байден принял указ, распоряжение такое, что все компании, где больше 100 сотрудников частные, в том числе, обязаны проводить вакцинацию своих сотрудников, либо заставить своих сотрудников делать постоянно тесты на коронавирус, а тесты эти стоят в Америке очень дорого. В общем говоря, республиканцы, которые, конечно, в принципе-то они понимают умом, что надо это действительно проводить вакцинацию, но они хотят пнуть Байдена посильнее, они подали иски в суд о незаконности его указа, говорят, что вы нарушаете права вот этих вот реднеков и цветного населения, хотя, конечно, плевать они хотели, республиканцы, и на тех, и на других, но тем не менее. В общем, они говорят, вы нарушаете их права, поэтому этот закон, этот указ должен быть отменен. И было принято решение, насколько я понимаю.
Так, федеральный апелляционный суд 5-го округа Сполучених Штатів 6 листопада призупинив дію цього розпорядження Байдена. Ну, ти вже сказав, я не буду там повторюватися, що якщо загалом, то Байдена вони звинувачують в тому, що він перевищує свої повноваження президента.
Да, все. Ну, естественно. Ну, конечно, їм абсолютно наплевать на это население. Если бы они все померли, то, я думаю, республіканці б даже радовались, да. Но сейчас, конечно, их задача чисто политическая, им надо топить Байдена. А Байден и без них идет на дно, потому что рейтинги у него, конечно, это просто катастрофа. Хуже рейтинга, по-моему, даже у Трампа были чуть-чуть лучше.
Чекай, я тільки ще додам стосовно цього проблеми з вакцинацією, що 27 штатів подали відповідні позови до суду. Більшість з них – це представники, зрозуміло, республіканської там партії. І проти обов'язкової вакцинації виступили прокурори також штатів Техас, Луїзіана, Юта та Південна Кароліна, а так само релігійні групи. Ну, куди ж без них?
Ну, так, да. У них, як завжди, там все одно вокруг релігії крутиться. Ну, це, як ти знаєш, кстати, в Україні теж самі релігіозні люди, що московського патріархату, що какой-нибудь, наоборот, на Западі які там деномінації, вони, от самі релігіозні, вони, як правило, самі антиваксери. Тобто, навіть без різниці.
Ну, тому що там, наскільки я знаю, священники дуже багато розповідають. А священник, ти ж розумієш, що там, якщо село якесь, і там оцей священник, він як, не знаю, блін, як президент якийсь.
Да, он там, ну, реально авторитет. В общем, да, есть такая проблема. Кстати, она во всем мире, она примерно одинаковая. Даже в исламских странах та же самая ровная песня. И, кстати, в Израиле самые антиваксеры, это тоже были самые ультраортодоксы. Тоже они были против вакцинации. Ну, в общем, во всем мире вот почему-то религия и вакцинация не...
Так, давай, якщо підсумувати то, що ми говорили, да, про інфраструктурний план Байдена і про вакцинацію, про те, що він намагається, щоб там якомога більше американців були вакциновані. Це все виглядає так, що Байден намагається врятувати свої рейтинги.
Да, з рейтингами там просто шляпа, катастрофа. Американцы, кстати, которых проводят опросы общественного мнения, говорят, что он просто, ну, главных претензий к Байдену, то, что он оторвался от реальности, не обращает внимания никакого на нужды простого народа, что он занимается какими-то своими делами, и самое главное, что он ничего не может сделать. Вот, когда мы говорили про закон об инфраструктуре, вот в чем главная претензия была? Полгода не могли принять закон, и все. Несмотря на то, что у демократов большинство и в Конгрессе, и в Сенате, и президент-демократ, все равно не могли принять этот закон. К Байдену претензия такая, что он сидит, нифига не делает, занимается черт знает чем, и только не тем, что от него ждут.
Вот такая беда. Навіть вийшло опитування CNN, дуже там про демократичного CNN, яке тільки займається тим, що там на Трампа лиє.
Бочку катить,
да. Щось бруд якийсь. І за їх даними, Байдена поступ президента не приділяє достатньо уваги, згідно з опитуванням CNN, Байден на посту президента не приділяє достатньо уваги найважливішим проблемам країни, зокрема економіці.
Да. Еще один пол, как же как это по-русски? Опрос общественного мнения, проведенный газетой
Ричард Сапогов.
Да, да. USA Today и университетом Саффолка. Там Байдена деятельность одобряют 38%. Не одобряют там под 50%. Короче говоря, это действительно абсолютно катастрофический результат. Еще год не прошел с его президентства, уже такая плохая история.
И еще одно опитування Емерсон Коледж его проводив, и оно показывает, что в разе проведення виборів, якщо б вони зараз проводились, президентські вибори, в яких беруть участь Байден і Трамп, то саме Трамп випереджає чинного президента на 2 бали.
Ну,
Трампа підтримують 45% зареєстрованих виборців, а Байдена 43%. 11% зареєстрованих виборців заявили, що хочуть проголосувати з когось іншого.
Да, на самом деле, я тебе скажу так, там всего около трети американских избирателей сейчас поддерживают выдвижение и Байдена, и Трампа на следующих выборах. То есть люди хотят, чтобы ни Байден, ни Трамп на следующих выборах 2024 года просто не участвовали, потому что и тот, и другой надоели американцам, хотят кого-то, какие-то новые лица увидеть. Но пока этого не светит, и, видимо, будет как раз у них там и Байден будет на следующих выборах, и Трамп.
Ну, я, до речи, не впевнена, что Байдена демократы сейчас его отправляют. Трамп точно будет, а Байден...
Дело в том, что если не будет Байдена, надо отправлять на выборы, придется им отправлять Камалу Хэррис. А у Камалы Хэррис нынешний вице-президента, все еще хуже. По тому же опросу USA Today Suffolk у Камалы Хэррис популярность 28%. Это просто немыслимо низкая популярность. Почему? Потому что вице-президент, он всегда, он ездит, открывает школы, мосты, больницы, дороги, он везде ходит с улыбкой, улыбается. Ему, в общем, делать-то особо нечего. Он присутствует только на очень позитивных мероприятиях. Он делает всякую хорошую работу. И обычно вице-президента все любят, потому что он там заботливый такой, настоящий отец нации. Ходит и со всеми улыбается, целуется и так далее. Но 28% такого быть не может. Камала Хэррис менее популярна, чем Майк Пенс, чем Эл Гор, у Клинтона был этот вице-президент, чем сам Джо Байден, когда он был у Барака Обамы. И он даже менее популярный, чем Дик Чейни. Дик Чейни, которого называли злым, доктором зло, таким этим самым демиургом, который начал войну в Ираке, начал войну в Афганистане, вообще убивает людей, жрет. Был момент, когда Дик Чейни реально месяц жил без сердца, в буквальном смысле слова, у него стоял насос, у него не било сердце, потому что он ждал пересадки донорского сердца. И вот этот человек все равно был более популярна, чем Камала Хэррис. Это вообще, конечно, поразительная история. И из-за этого сейчас в команде Байдена начинается грызня адская.
Так, але про неї ми поговоримо в наступній частині.
Именно.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
В команде Джозефа Байдена, президента Соединенных Штатов, сейчас ужасные проблемы. Люди обвиняют друг друга в падении рейтингов президента, и сам президент супер недоволен тем, что происходит.
Так, CNN выпустила такое повідомлення за их данными, что после того, как Байден повернулся с турне Европы, минулого тижня, в якому він був там, зустрічався з Папою Римським, з ким він там тільки не зустрічався, він тільки вийшов з літака, він відмовився відповідати на запитання журналістів про результати виборів губернатора у Вірджинії, а я нагадаю, що там республіканцю вдалося отримати перемогу і демократ програв. Хоча Байден до цього розповідав, що демократ переможе, все буде класно. Ну, коротше кажучи, в дуже важливому місці. Вот. Їм не вдалося перемогти, як передбачав Байден. Це перше. А по-друге, зараз у команді Байдена всі, так само за даними CNN, всі звинувачують одне одного. Хто винен в тому, що Байден в такому... положении,
да.
Скажем так.
На добром стане, я бы так сказал. Смотри, дело в чем? Дело в том, что сейчас в команде Байдена люди, на мой взгляд, просто не врубаются, как управлять Соединенными Штатами. Вот взять, например, советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Я послушал его интервью Фариду Закари, опять же, на CNN тут недавно был. Ну, у меня такое ощущение, что человек положил перед собой учебник международной политики и по этому учебнику шпарит. То есть, он вообще не понимает, что мир меняется, мир гораздо более сложный, чем учебник. учебник, что в мире есть плохие люди, которые действуют не по учебнику, а потому что они просто хотят какую-то гадость кому-то сделать. То есть он думает, ну, если мы будем, там, допустим, хорошо с немцами, немцы будут хорошо с нами. Если мы будем хорошо с китайцами, китайцы будут хорошо с нами. Если мы будем хорошо с россиянами, то россияне. И он не понимает, что если ты будешь хорошо с россиянами, то россияне тем более сядут тебе на голову и будут тебя бить палкой, потому что у них такой образ действия, да, модус операнди, МО, как говорят сами американцы. То есть, этот Джейк Салливан, мне кажется, находится в каком-то... Он сидит на облаке и думает, что все вокруг логично, прекрасно и понятно, хотя на самом деле нет. То есть, во внешней политике у меня ощущение, что Джейк... И, кстати, люди, знающие, владеющие ситуацией, говорят, что Джейк Салливан в определении внешней политики сейчас даже более важная фигура, чем Блинкен, Энтони Блинкен, который работает госсекретарем и формально как бы является руководителем американской внешней политики. Так вот, это вот то, что касается Джейка Салливана. Это реально проблема. Чувак не врубается, как мир работает. Ну, на мой взгляд, субъективный, конечно. Кто я такой, кто ты, Джейк Салливан?
Но, можно так сказать.
Но, на мой взгляд, он реально просто... Ну, надо сказать, он же не был, по большому счету, как бы таки кадровым дипломатом. Он человек из академических кругов. То есть, он изучал как бы по книгам, как это все работает, а не...
Ну, але Байден, блин, купу років був у політиці.
Байден, к сожалению, мне кажется, потерял хватку. Он уже староват для того, чтобы реально хорошо ориентироваться в ситуации. Это первое. Второе. По Салливану. Салливан – это и есть архитектор вот этой системы сдерживания России. Он говорит, что мы с Россией не будем вступать в конфронтацию, мы ее будем сдерживать. Ну, и поскольку он решил, отпустил вожжи, да, Россия сейчас ушла в отрыв. Посмотри, вот опять же, на Беларусь, что там творится. Это из-за того, что американцы сказали, мы с Россией не будем заниматься, пускай они там сами как-нибудь делают, что хотят. Вот они и делают, что хотят. А потом... А Байден удивляется, что у него там, значит, Афганистан горит, то еще, то там, значит, на Тайвань китайцы лезут, то, значит, Беларусь какая-то задница. Это первое. Пит Буттиджич, бывший кандидат в президенты и нынешний министр транспорта. Сейчас в Америке одна из причин высокой инфляции, кстати, то, что товаров не хватает. Цены на товары растут, потому что товаров мало. Из Китая приходят корабли, но эти корабли невозможно разгрузить в портах западного побережья США. Почему? Потому что не хватает там каких-то грузовиков, не хватает железных дорог и не хватает портовых рабочих. В общем, все там с транспортом как раз шляпой. Стоят эти корабли, ждут, пока их разгрузят, не могут их разгрузить. В результате Пит Буттиджич должен быть там в Лос-Анджелесе, бегать с квадратной головой и решать проблемы. Вместо этого он уходит в отпуск по уходу за детьми. Чувак реально сидит абсолютно нифига не делает. Он занят только одним. Он ждет, пока Байден помрет или уйдет в отставку, или что, чтобы самому Питу Буттиджичу идти в президенты. Он реально видит, что Камала тонет. Он рад, естественно, он бы эту Камалу еще и бы и камень на шею повесил с удовольствием, если бы мог. Но он сидит, потеряет свои лапки и думает, что ага, сейчас я пойду и стану президентом. Все, все идет круто, с его точки зрения все зашибись, все хорошо. То есть этот человек не делает вообще ничего для решения серьезнейшей проблемы.
Так, навпаки, може здатися, що якщо він буде просто висиджувати, знаєш, на останній партії десь, то він, блін, точно не стане президентом.
Бог його, він думає, що він стане. Ну, я думаю, не стане,
тому що... нікому не потрібно, знаєш, такий...
Всі видять, що він ніфіга не робить. Всі видять. Його ненавидять зараз уже вся Америка. Ну, і, наприклад, ще пример, який, звісно, просто поразительний. Є там така Дженніфер Гренхольм, це міністр енергетики США. Вона виступала в зомбоящике, там у неї спрашують, інтерв'ю давала, у неї спрашують, скажіть, от ціни на бензин в Америке, а для Америки цены на бензин это важнее, чем цены на хлеб в Украине или там цены на картошку в Беларуси. Так вот, он говорит, цены на бензин очень быстро поднялись на там 70%, да? Что делать? Вы как министр энергетики, что делать? Она как давай ржа, она просто засмеялась. Она говорит, ты что, журналист тупой, не понимаешь, что я не решаю цены, цены решают ОПЕК. Как, конечно, она права в значительной степени, но ты хотя бы попробуй сделать вид, что ты хоть что-то можешь сделать. Да? Скажи, я принимаю меры, я пишу письма этим руководителям ОПЕК и так далее. Так. Она сидит, ржет, она говорит, да я не буду ничего делать, чего вы ко мне прицепились, это не моя... То есть, министры в правительстве Байдена занимаются... Я даже приличное слово не могу подобрать. Они занимаются, они ничем не занимаются. И сам Байден, и Байден не выходит в телевизор, он не появляется перед избирателем, нифига не.
Не відповідає на запитання.
Да, он не отвечает на вопросы, даже когда у него спрашивают, как там прошел визит.
А пам'ятаєш, до речі, це вже давно тягнеться ця історія, коли була зустріч Байдена і Путіна, тоді журналістка CNN, по-моєму,
да.
Я не пам'ятаю точно.
Кейтлін Коллінз.
Так, задала йому запитання, і він там на неї накинувся просто, що ти тут питаєш. Таке ти що, тупа, ніби ти що не зрозуміла з першого разу, що я мав на увазі?
Вот, да. Потім звинялся, кстати. Но... речь идет о том, что вся команда Байдена, она как будто парализована, она как будто нифига не делает. И это американцы видят, и поэтому рейтинги Байдена.
Я скажу, що це дуже велика біда в результаті буде там через деякий час для демократичної партії. Тому що з такими темпами вони взагалі, не знаю, блін, в небуття якесь підуть.
Стопро, самая большая проблема, что республіканці не лучше, а может быть и хуже. Помнишь, как они ждали второго пришествия Кеннеди?
Так.
104-летнего Кеннеди и его сына погибшего. Они реально ждали, что Кеннеди и его сын поднимутся из могил и придут и скажут, что Трамп президент. Вот это альтернатива. Байден ничего не делал, а с другой стороны, реальные какие-то психи. Да? Ну, и это большая проблема. Я на самом деле даже не знаю. Да, конечно, в Америке полно нормальных, разумных людей и в демократической партии, и в республиканской, но пока они оттерты от реального принятия решения и не могут влиять на ситуацию. Вот это вызывает у меня большие опасения.
На цій сумній цього разу ноті будемо закінчувати.
Да, да прибудет
у студії, так, була Іван Яковина.
Дарья Колесніченко.
Пока.
Пока-пока.
Дикий захід на радіо НВ.